Добрый день. Начинаем наше sit-down шоу со Станиславом Белковским. У нас как-то светло, что у Белковского. Светло и, судя по всему, тепло. У меня не очень холодно, но тоже светло. Вот как здорово. Добрый день, Станислав Александрович.
Здравствуйте, Сергей Александрович. Ну, свет и тепло исходит от нас с вами.
А, ну да.
Дают мощнейший синергетический эффект. Тут, вы знаете, что случился небольшой раскол элит. Он Боже идет мой. По всем фронтам. Игорь Иванович Сечин, глава Роснефти, который завтра, 1 декабря, встречается с Владимиром Владимировичем Путиным в закрытом режиме, как сообщил высочайший пресс-секретарь Песков, опубликовал просто-таки манифест с разгромом Министерства финансов и Центрального банка к этой встрече накануне, сказав, что их политика ведет к полному уничтожению тепла и света как раз в стране, то есть снижению падения добычи нефти и газа. Потому что Минфин не учитывает новых реалий, что по-прежнему привязывая при налогообложении нефти цену к нефти Brent, в то время как мы от нее стали бесконечно далеки, да и логистические цепочки совсем другие, не те, что были прежде, а Минфин этого не учитывает, поэтому идет путем ограбления нефтяной отрасли. А Центральный банк постоянно повышает нефтяную эту ключевую ставку, тоже разоряя всех и вся. Так что со светом и теплом, видите ли, так сказать, все неочевидно. И, возможно, но, в общем, ходят слухи, что Игорь Иванович Сечин хотел бы, чтобы вот все эти вопросы перешли в ведение премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина, который к нему более или менее близок, и тем, а системных либералов, которые напрямую коммуницируют с Владимиром Путиным, как-то отодвинуть. Ходят слухи даже о замене министра финансов нынешнего Антона Германовича Силуанова на главу налоговой службы Даниила Вячеславовича Егорова. Это близкий соратник с премьер-министра Мишустина. И как раз на этом, так что со светом и теплом, не все очевидно и однозначно. Знаете ли, но у нас с вами все хорошо. Кстати, на этом фоне был опубликован рейтинг журнала «Политико».
Да, вот, кстати говоря, насчет дестроеров и насчет разрушителей, там Эльвира Набиуллина оказалась разрушительницей.
Номер один в мире. Ну, там не называется дестроер, а дизраптор.
Дизраптор, ага.
Скажем так, неочевидный разрушитель, это, так сказать, человек, покушающийся на основы. Разрушитель миропорядка. Как и Владимир Владимирович Путин сам, собственно, его, видимо, в рейтинге упоминать запрещено. И да, там как раз отмечены выдающиеся заслуги Эльвира Сахипзадовна в том, что экономику удалось спасти. Поэтому здесь произошла война месседжа. Игорь Иванович Сечин с одной стороны, журнал «Политику» с другой.
А может, они договорились?
Ну,
кто их знает?
Ну, я думаю, что в конечном итоге все договорятся, потому что по взглядам, безусловно, Владимир Владимирович Путин очень близок к Эльвире Сахипзадовне и Антону Германовичу Силуанову. Он в своем роде системный либерал сам по себе, поэтому он должен их защитить. Но должен он какую-то, так сказать, какую-то жертву принести, и Игорь Иванович Сечин не обязательно кадровый, потому что давно так не было, чтобы разборки между важными соратниками нынешнего российского президента выходили в публичную плоскость. Тут случилось еще пострашнее раскол элит, случился в шоу-бизнесе.
Например?
Есть такой очень влиятельный продюсер Владимир Владимирович Киселев, полный тезка действующего президента РФ, который основатель группы «Земляне» и владелец русской медиагруппы на сегодняшний день.
Ну, вообще, Владимир Владимирович Киселев – это как-то лихо, вообще-то, с двумя намеками.
Это образ гибридной войны.
Да, помните, было замечательно, когда человек пришел менять имя, отчество и фамилию, да? А что ж, в чем дело-то? Он говорит, меня зовут Никита Виссарионович Троцкий, меня зовут.
Да. Господи, Владимир Владимирович Киселев обрушился не на кого-нибудь, вот как Сечин на Набиуллину с Силуановым, что еще недавно нельзя было делать, на певца Шамана Ярослава Юрьевича Дронова, который, кажется, абсолютно должен быть в неприкосновенности, как главный придворный певец наших дней, заявив, что артисты совершенно не хотят участвовать с Дроновым в концертах с Шаманом, а Шаман, получая огромные деньги от Кремля, ничего не жертвует на войну. Все берет себе. То есть хреново им после этого Шаман. То есть ясно, что, понимаете, все-таки с началом спецоперации Z, это вообще не только с ее началом, но со всей большой войны в 2014 году, сказать, началось сокращение кормовой базы российских элит. Что вроде все идет хорошо и стабильно, на самом деле денег становится все меньше и меньше в экономике. И уже насечено не хватает, и уже, так сказать, Киселев с Дроновым не могут что-то поделить. И по им это все скандал выбрасывается в публичную плоскость. Давай повод думать, что это далеко не последний публичный скандал, и в борьбе за эти куски сужающейся кормовой базы различные отряды российских элит будут настроены все более ожесточенно.
Но это что, уменьшение аппарата будет элитарного или как? Вот сокращение аппарата? Ну,
по анекдоту, теперь, папа, ты будешь меньше пить? Нет, теперь с точки ты будешь меньше есть. Сокращение аппарата не может быть никогда, по первому закону Паркинсона, как известно. Нет, будет сокращение социальных расходов, так сказать, урезание. Пора затянуть потуже пояса, как принято говорить, Российской Федерации. Вот это будет дальше проводиться, потому что ясно, что как. Ну, действительно, когда шаману с Киселевым не хватает. Да чего тут? Правда, тут на этом фоне ярко звучит призыв рожать по 7-8 детей, если вы обратили внимание.
Да, есть, да, такое вот. И говорят, что это традиция. Ну да, бывало и так, но то, что это традиция, я не знаю.
Там было вот в этом замечательном выступлении не Владимира Владимировича, а это было в обращении к Всероссийскому, Всемирному Русскому Народному Собору, который проходил в Москве. И как мы с вами говорили в прошлые разы, Путин все более врастает в роль и образ духовного лидера нации, которому подчинены все конфессии, фактически, которые молятся в первую очередь на него, а потом на каких бы ни было еще богов. И он как бы положил конец слухам о том, что он принял ислам. Он, так сказать, выступал с очень русских и ортодоксальных позиций. Еще раз показав тем самым, что, так сказать, как сказал герой Александра Сергеевича Пушкина, что гудок, что гусли. Это не важно, какая религия. Важно, что она приспосабливалась к оправданию спецоперации Z в тех или иных формах и форматах. Ну, и, так сказать, вчера строим мечеть в парке Патриот, завтра заявляем, что никаких россиян не существует, существуют русские и другие народы России, и сейчас русские ведут национально-освободительную борьбу. Причем они 22 года ее не вели почему-то под руководством того же лидера. То есть он как на
руководстве... Не готовы были. Они были просто не готовы, и это не Владимир Владимирович Путин принял ислам, а ислам принял Владимир Владимирович Путина, так же, как и другие религии и конфессии, уже принял. Ну что, божественный Цезарь. Что же действительно?
Да. Получается, что
тут 20 нам и все боги Олимпа, и все боги Лациума, и все боги, и Митра там вам есть, и кто угодно вообще. Отлично.
Митрофорный, да, можно сказать.
Да, да.
Да, но получается, что он 22 года руководил колониальной администрацией, что многие ему в прошлом инкриминировали с термином оккупационный режим и так далее. Вот. И правда, в этом вот потом, уже говоря, открывая больницы и допустив довольно двусмысленное высказывание, при этом тоже по Zoom открывал больницы в нескольких регионах России, и говорил о том, что качественные больницы и поликлиники становятся неотъемлемой частью нашего образа жизни. Кого он имел в виду при этом, так сказать, сказать довольно трудно. В обращении к Всемирному Русскому Народному Собору также он допустил оговорку по Фрейду, упомянув дряхлеющего гегемона.
Да что это, дряхлеющий гегемон, это кто?
Ну, формально, кажется, это были США, но в устах Владимира Владимировича Путина это звучало неоднозначно, точно так же, как и больницы становятся неотъемлемой частью нашего образа жизни. Чего? Жалко же, не было сказано больницы, холодильники. Холодильники становятся неотъемлемой частью.
Холодильники – это запрещено. Про холодильники вообще говорить запрещено. И приобретает какой-то в связи с неустанными мантрами профессора Соловья, приобретает битва телевизора с холодильником, приобретает какой-то странный вообще, я бы сказал, характер.
Это идеальная модель предвыборных дебатов 2024 года, когда сначала вывозят на сцену холодильник, а потом выносят телевизор. И человек в холодильнике дебатирует с человеком в телевизоре. Это, наконец, мы поймем, кто же популярнее и кто имеет больше влияния на многонациональный РФ народ. Он же русский и другие народы России по версии Всемирного Русского Народного Собора. Но самое интересное, что вот в этом обращении по поводу больниц, которые становятся неотъемлемой частью нашей жизни, Владимир Владимирович допустил совсем оговорку по Фрейду. Он перепутал и назвал Всемирный собор наш русский конгрессом.
Конгресс?
Можете себе представить, что по-русски всемирный не собор, а конгресс.
Ну, это есть другой какой-то конгресс.
Нет, вообще-то. Любой психоаналитик вам скажет, что это, безусловно, подтверждает. Владимир Владимирович думает в первую очередь о Соединенных Штатах и о конкуренции с ними. Поэтому, конечно, у него в голове конгресс, а не собор. Но для этого нужно... И надо сказать, что в Российской Федерации сейчас началась вроде как борьба с заимственными словами. И мне очень порадовало сообщение пару недель назад о том, что против неправильного избыточного употребления заимствований выступила спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Да, так вот. При этом на президента это не распространяется, потому что он очень любит слова типа «субстантивный» и так далее. Я вот подумал, кстати, на этой неделе словом года, по-моему, по версии вебстеровского словаря было признано слово «аутентичный». Потому что огромный дефицит подлинности существует в современном мире, аутентичный. А еще Владимир Владимирович Путин любит слово «подсвинок».
Подсвинок.
Да, он тоже, оно, правда, не заимственное, но, соответственно, все члены его властной вертикали должны обязательно использовать эти слова, поскольку это нравится вождю. В частности, эти слова очень вошли в лексикон Дмитрия Анатольевича Медведева. Я подумал, что вот мемуары Дмитрия Анатольевича Медведева могли бы называться «Субстантивный подсвинок». Очень точно отражает его историческую миссию. Так вот, нужно просто, мне кажется, чтобы были введены правила русского языка, в русском языке ведь всякие иностранные учреждения называются часто по-разному, не единообразно. Вот, например, почему-то Верховный суд Израиля называется Высший суд справедливости. Хотя это полная ерунда, это просто дословный перевод Supreme Court of Justice, то есть Верховный суд.
И почему-то Верховный суд,
Верховный суд, а в Израиле Высший суд справедливости, объяснить достаточно невозможно.
Но это из уважения, это исключительно из уважения к Израилю.
Это сионистские тайные еврейские происки.
Ну, конечно. Но когда в Варшаве видишь Министерство справедливости, вот просто так и написано. И очень многие удивляются. Многие удивляются, да.
В России так должно быть написано: Федеральной службе исполнения наказаний. Федеральная служба отправления справедливости. ФСОС. Что она, служба это всасывает только в одну сторону. Обратно, если человек уже попал в ее жернова, он, как правило, в этой системе так или иначе остается с этим всосом. Вот, так нужно ввести, вот как, ну, соответственно, и американские министры тоже называются не единообразно по-русски. По-английски они все называются secretary, секретари. Но почему-то там, говорим, министр обороны США, министр торговли, только есть один secretary of state, который государственный секретарь. Да? Он переведен дословно, в отличие от остальных министров. А так вот, надо, чтобы Конгресс называл, было официальное правило, чтобы Конгресс США назывался собором США. Собором США.
Да.
Тем более, сам этот Капитолий, в общем, вполне напоминает, так сказать, собор.
Нет, он просто, он же сделан, мы знаем с чего. Он сделан по следам Кристофера Рена, по следам собора Святого Павла,
конечно, разумеется, да. В Лондоне, вот, поэтому как раз собор США, все сходится, и конгрессмен должен называться соборянин. И тогда Владимир Владимирович перестанет, и он не будет называть Всемирный Русский Народный Собор Конгрессом. А вчера, так сказать, собор США принял решение такие, например, выделить деньги Украине.
Угу. Ну да, да, хорошо. И тогда никаких. У нас, кстати говоря, никаких заимствований. Кстати говоря, вот что это за инициатива МВД и вот этот самый акт, или я не знаю, как он называется, лояльности, который любой иноземец из недружественной страны должен подписывать, въезжая в нашу державу. И ведь это же формулировка каждой статьи, например, это же формулировка идеологии, той самой, по которой тоскует Бастрыкин там, или я не знаю кто, в Конституции надо вести просто. Вот. Что это за инициатива МВД? Это что, действительно, что ли, так?
Ну, может быть, она какое-то время и отлежится, но, безусловно, вектор направлен именно туда. Чтобы, так сказать, когда не только иноземец из недружественной страны, из любой страны, пока согласно проекту, должен подписать декларацию, причем непонятно, на каком языке эта декларация будет подписываться. Да? Потому что английский язык умирает, как сообщил нам спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин. Вернее, даже не нам, а уважаемым китайским партнерам, когда он был там с визитом в Пекине. И мне кажется, китайские партнеры с этим не согласны, но из уважения Оспаривать господина Володина не стали. Тем более они относятся к нему с большим чувством и вполне понятным с двойным, потому что сегодня как раз Верховный суд должен запретить ЛГБТКВ+ целиком. Ну, вот. В общем, так сказать, съездил развеяться, можно сказать, накануне этого судьбоносного решения. Вот. А упор будет делаться на китайском языке в Российской Федерации, как мы знаем, кроме того, суахили и другие африканские языки. И на днях стало известно, это об этом сообщили представители уважаемых иранских партнеров, что в Российской Федерации будет резко интенсифицировано изучение фарси, персидского языка. Поэтому декларация будет на четырех языках: русском, китайском, суахили и фарси. И тот, кто не владеет ни одним из них, подписать ее в принципе не сможет. И поэтому должен проваливать.
Да.
Абсолютно. Но мне кажется, это только первый шаг к тому, чтобы такую декларацию подписывал и всякий новорожденный гражданин Российской Федерации. И не новорожденный, конечно, а в момент получения общегражданского паспорта в 16 лет.
14 лет теперь.
Сейчас уже 14, что-то я
пропал. Да, уже 14, да.
Да, как все, так сказать, акселерация.
Да, идет. Уже довольно давно у меня уже,
давно, а я как
уже внук успел получить 14-летний паспорт.
Да, ну, значит, 14 лет должен тоже подписывать декларацию о лояльности. А если ты не лояльный, то зачем тебе находиться в этой стране? Общий же пафос такой, что эта территория предназначена для носителей определенных взглядов. Вот. Но определенные взгляды, собственно, их два. Это первейший из них – это полное несомненное доверие к абсолютной монархии Владимира Владимировича Путина, при которой люди принадлежат монарху абсолютному вместе с их жизнями.
Тут... А вот здесь, кстати, хорошо написано в чате, что это нечестно. Надо пусть россияне по возвращении подписывают такую же бумагу, а то они нахватываются либерализмом в Европах.
Ну, тогда уже при выезде надо подписывать бумагу.
Что я не буду там поддерживать? Или
я
там
не буду никак набираться этого, ничего. При случае, если разговор зайдет, обязательно скажу, что нет в мире более справедливой власти, чем власть великого Владимира Владимировича Путина. Перефразируя Понтия Пилата из «Мастера и Маргариты». Угу. И тебе, жалкий безумец, рассуждать об этом должно завершиться. Каждое высказывание на эту тему. Потому что, понимаете, в такой ситуации выехать будет значительно сложнее. А рассчитывать на то, что человек обязательно вернется, не приходится, если он уже выехал. Поэтому нет, нужно при выезде подписывать декларацию. Кроме того, нужно также, чтобы при выезде из Российской Федерации, ну, во-первых, как закончим ту мысль, что человек не может получить паспорт, пока он не подписал договор о лояльности государства. Значит, здесь лежит Паниковский, человек без паспорта. А дальше человек при выезде не только подписывается, вот, что он обязуется не нарушать декларацию, уже подписанную им при получении паспорта, или при обмене паспорта, или при получении загранпаспорта, это кому как придется, а он передает государству в залог все свое имущество. И если соглашение будет нарушено, в том числе и путем его невозвращения в РФ, то имущество его переходит государству. Мне кажется, это вполне логично и закономерно. Зачем имущество людям, которые не лояльны этой системе власти? Они совершенно спокойно могут, как всячески подчеркивают сейчас разные представители Кремля, формальные и неформальные, там где-то питаться объедками с барского стола в евроатлантическом мире или в Израиле.
Но это вообще-то, если это ввести как-то законодательно, то ну, многие люди, обладающие большими состояниями, не будут довольны этим. А потому что это так, до какого-то предела передаешь или как? А вот как будет тот же Сечин, те же вообще большие чиновники, олигархи, владельцы компаний, миллиардеры? Ну,
это при выезде из страны надо передавать.
А при выезде из страны ну, надо передавать? Конечно. Да, конечно. Нет, да, это да. Все. Ты просто вот. Все сдаешь. Просто все сдаешь. А потом, если ты приезжаешь и правильно отвечаешь на вопрос, цель вашего возвращения, например, который меня всегда удивляло, что его не задают этот вопрос, цель вашего возвращения.
Ну, вот. В новейших условиях просто, мне кажется, тут на границе должен находиться психолог или психиатр, который бы давал бы оценку, так сказать, человеку возвращающемуся. Но если твое имущество находится в залоге, то как-то не возвращаться уже очень жалко, особенно если этого имущества много. Ну и целей будет, с другой стороны, государство отвечает за его сохранность. Ведь если ты покинул территорию РФ и оставил свое имущество без государственной охраны, не в залоге у государства, не под охраной какой-нибудь Росгвардии, а наипаче батальона имени шейха Мансура, куратором которого на днях стал Адам Рамзанович Кадыров, то у тебя же все могут разорвать и разграбить какие-нибудь агенты украинского влияния?
Конечно, конечно, да? Конечно.
Просто психологически неустойчивые люди, которые сами не подписали соответствующее соглашение о лояльности, теперь ненавидят всех россиян, которые подписали. Поэтому так целее, конечно, что без присмотра это имущество оставлять нельзя.
Ну вот тут недавно, буквально вот, вот сейчас, Россия приехала до очередной остановки. Не знаю, куда это все ведет. Приехала к запрету ЛГБТ-сообщества. Сообщество вообще, да, да, вынес. Говорят, здесь вынес. Но, во всяком случае, мало было сомнений, что он не вынесет такое решение.
Все происходило в закрытом заседании, потому что...
А почему в закрытом?
Ну, потому что судьи просто их воротило от упоминания самих этих терминов. Наверное, их тошнило, так сказать. У них шла кровь носом, понимаете? Но это же обсуждались чудовищные вещи. ЛГБТКВ+, какие-то нетрадиционные сексуальные ориентации, перверсии. И, конечно, судей всех трясло и колотило. И видеть представителей высшей юридической, высшей справедливости РФ, воплощение юридического смысла и души Российской Федерации в таком виде, в таком раздрае, в возмущении и скорби, просто было бы неприлично показывать людям, конечно. Ну, вообще, зачем лишний раз обсуждать, вот даже упоминать эти слова, они же чудовищны.
Да, конечно, да. Но тогда нужно было там, там вот как в Швейке, например, все заболели черный, да, и вычеркнуто дальше военные цензуры. Также нужно было, а как они напечатают это, а как узнают сами участники ЛГБТ-сообщества?
Вот в том-то в этом и проблема. Я все бьюсь над вопросом, а как, где находится реестр обсценной лексики? Где бы его почитать? Потому что известно, что использование обсценной лексики запрещено, но так нигде официально и не опубликован состав этой обсценной лексики.
Ты должен чувствовать, если ты подписал акт, если ты лоялен, ты должен это ощущать.
Да, ну, в крайнем случае, здесь нужно реанимировать технологии вот типа Кашпировского или Чумака, но нужны какие-то мощные, вот, так сказать, или опять же по братьям Стругацким вышки, которые сообщали бы глубинное понимание всякому человеку без упоминания формального этого дела, какие именно слова обсценные. Вот. Так и здесь, вот как-то, так сказать, интуитивным путем все должны узнать о содержании этого, собственно. И вообще, мне кажется, это ведь по-настоящему, если брать, так сказать, многовековую, многотысячелетнюю мифологию человечества, его историю, действительно ведь настоящие решения, которые глубоко понятны всем, они должны быть тайными. Потому что мысль изреченная есть ложь. Когда решение излагается так, как оно есть словами, оно профанируется. Это, собственно, не тайное решение, а дальше ты сам должен догадаться, какое. А если ты не догадался, то сначала административная ответственность, потом уголовная. Потому что зачем Российской Федерации недогадливые граждане? Да? Нелояльные и недогадливые граждане этой страны совершенно, этой стране совершенно не нужны, поскольку они не позволят обеспечить чаемый рывок совершенно в новое измерение. Семью, восемью детьми и бесконечной войной, не войной, с агрессивными соседями, желающими нас расчленить и уничтожить.
Ну что ж, 7-8 детей, 7-8, так вот. Может быть, почему 7, именно 7-8? Они буквально приняли, ну, сколько, 7-8, да, вот так вот.
Да, ну это анекдот, было, сколько будет?
Да, 20? Да, да. 7-8. Да, ну, 7-8, да. Может, они действительно так считают. Ну что же, ЛГБТ теперь экстремистская организация. А самой-то организации, в общем-то, как-то нет. Это...
Он находится в глубоком подполье, поскольку они прекрасно понимали разрушительный даже террористический характер своей деятельности и ушли в подполье заведомо, чтобы их нельзя было найти и по этому закону примерно наказать, отправив в ВСОС, то есть Федеральную службу отправления справедливости. Поэтому все очевидно.
Ну да, метить можно будет. Ну, в общем-то, мне совершенно понятно, куда это все идет. Это все идет в очень интересную сторону, которую видели. И в первой половине 20 века прекраснейшим образом это видели. Сначала наблюдали, а потом охнули.
Некоторые из нас видели даже слово своими глазами, только до сегодняшнего дня. Потому что сглазили мы с вами Хенри Киссинджера, это Сергей Александрович.
Да, 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 сглазили, в общем-то, я принес бы извинения за это. Но я думаю, что все-таки он спрашивает здесь, все-таки он выполнил свое жизненное предназначение и исполнил. Но вот я бы сразу хотел сказать, что сегодня мы вам предлагаем «Шоп Дилетант Медиа», и я прошу это вывесить на экран, плашку, двухтомник мемуаров. Больше Киссинджер ничего не напишет, дорогие друзья. Так что у вас будет, ну, может быть, какие-то будут поднимать бумаги его, старые писания, ювенилия, с дубия тоже сомнительный, приписываемые Киссинджеру. Но этот двухтомник на русском языке – это, в общем-то, окончательное издание. Издание мемуаров Киссинджера. Так что заходите на «Шоп Дилетант Медиа» и берите. Кстати, если у нас анонсы, я думаю, что в середине часа я с удовольствием сделаю анонс совсем новой программы, которая у нас есть. У нас будет программа «Настоящий полковник» Александра Минкина. Вы сразу поймете, не пугайтесь, не шугайтесь. Это не военная передача. А эта передача о том, как, в общем-то, если по-человечески читать, то будет интересно, и читать то, что ты хочешь, в том числе и классику, это будет чрезвычайно интересно. У Александра Минкина есть две блестящие книги абсолютно: «Чайка на воде» и «Евгений Онегин. Немой Онегин». Да, это абсолютно блестящие книги. И я думаю, что передача, в которой будет главным гостем и главным рассказчиком Александр Минкин, а вести его будет Лиза Аникина, завтра в 16 часов премьера, по пятницам будет эта передача. Так что я и себя приглашаю ее слушать с удовольствием, и вас тоже. Я, кстати, «Чайку» только что досчитал. Вот. Извините, Станислав Александрович.
Ну, а я со своей тоже пользуюсь случаем тогда от рекламы. Да. Анонсирую премьеру на YouTube-канале «Белковский». Это программа «Киноагент». Так сказать, о новейших достижениях современного кинематографа, точнее, о современной политике общественной жизни и человечества вообще через призму современного кинематографа. Ее автор, ведущий я, Белковский, киноагент, это суперагент 283, поскольку именно такой мой номер в реестре физических лиц иноагентов. Приглашаю на это в конце недели на канале «Белковский», но если кто еще не посмотрел, то посмотрите еще и программу «Гибель этого мира», специально аварийный выпуск «Дауншоу. Время Белковского».
А что можно сказать про Киссинджера? Киссинджер, вообще-то, укреплению мира, который сейчас гибнет, вообще-то, он способствовал. Мира, да. я имею в виду, как не только как отсутствие войны, но еще и человечество.
Знаете, я думаю, что действительно Киссинджер выполнил свое жизненное задание, потому что он должен был жить достаточно долго, чтобы увидеть плоды своих трудов. Не доживи он до 100 лет, это было бы не так очевидно, о чем, кстати, сказал сегодня наш с вами общий кумир Сергей Александрович Марков, известный околокремлевский политолог, который, кстати, еще и прежде говорил, что неоднократно встречался с Хенри Киссинджером, и поэтому, если там появится какой-нибудь третий том мемуаров под редакцией Сергея Александровича Маркова, давайте не удивляться, всякое же бывает. Значит, в котором, естественно, Хенри Киссинджер объяснил бы мессианско-провиденциальную роль Владимира Владимировича Путина в современной истории. Но, собственно, киссинджерская реальполитик, вот его фирменная, примат политики интересов над политикой ценностей, они завели человечество туда, где оно находится. И поставили, то есть в этом смысле Сергей Александрович Марков абсолютно прав. Начавшаяся еще в 2014 году Четвертая мировая война с кульминационными проектами 2022 спецоперация Z и 2023 война 7 октября в Израиле показали, к чему в конечном счете ведет реальполитик, когда ты задабриваешь разных монстров, договариваешься с ними для того, чтобы достичь определенных тактических целей. И когда, если ты живешь быстро и умираешь молодым, то ты можешь не успеть заметить, ты можешь считать, что эти тактические цели полностью достигнуты. А потом, когда проходят долгие десятилетия, вдруг выясняется, что раскормленный тобой монстр восстает против тебя не за всей пугающей неизбежностью. Это касается, в первую очередь, Китая, который стал главной проблемой для Америки в устах всех современных американских политиков. А ведь как хорошо все начиналось, выяснялось, что, так сказать, открыв Китай и дав ему возможность потреблять гигантские американские, вообще международные ресурсы. Вашингтон тем самым ослабил Советский Союз и дал возможность, значит, разрушил советско-китайский альянс и тем самым подвел все дело, так сказать, к ослаблению, существенному ослаблению коммунистического блока. А вот выясняется, что, в общем, Советский Союз, наверное, и так рухнул в силу банкротства коммунистической идеологии, прежде всего. А вот с Китаем все не так просто, и Китай просто так уходить с мировой арены не собирается и будет еще серьезно Америке досаждать. Вот. И сегодня и Пакистан, большим спонсором которого был Киссинджер, создает Америке немало проблем. Поэтому при всей искусности Киссинджера, дипломата и его блестящих способностях интеллектуала, а интеллектуал в политике, знаете, не всегда бывает хорош, потому что политика, вот я как политический консультант с большим практическим опытом, давно уже на пенсии, так давно, что даже не знаю, что теперь паспорта выдают с 14 лет. Могу сказать, что политика – дело крестьянское. Вот я сейчас заявлю некий сомнительный тезис, но постараюсь сразу же его объяснить. Такие самые мощные политики на нашей памяти сильны не интеллектуализмом и не макиавеллианским коварством, а интуицией. Такой интуицией от земли. Большой политик, вот великий политик, очень редко бывает образованным человеком. Я в свое время прочитал всякие записки и письма Наполеона, написанные на Святой Елене Наполеона I Бонапарта, и был несколько разочарован контентом, который генерировал император, выражаясь современным языком. Ну, так и должно быть, ведь мы не назовем интеллектуала, вот Рональд Рейган, например, так сказать, его советник Ричард Пайпс, один из крупнейших американских историков и специалистов как раз по России и Советскому Союзу в 20 веке, когда договаривался неудачно, неуспешно о встрече Рейгана с Александром Александровичем Солженицыным, а неудачная договоренность была почему? Потому что вот это Пайпс излагает в письме Солженицыну, что Рональд, президент Рейган не является интеллектуалом, там так и написано. Поэтому он, к сожалению, не знаком с творчеством Александра Саевича и его местом в мировой культуре. Поэтому он просит, так сказать, чтобы ему пояснили, какое политическое значение имеет эта встреча. Кого представляет Александр Саевич как политическая фигура. Это, безусловно, шокировало очень сильно Александра Саевича, который был поражен, что есть в мире человек, который не знает ни, даже его, не говоря уже о его всемирно-историческом значении. Но это было так. И нельзя сказать, что Борис Николаевич Ельцин был большим интеллектуалом, не так ли? Потому что и Рональд Рейган, и Борис Ельцин своих целей вполне добивались на определенных этапах исторического развития, поскольку их вело вперед глубинное интуитивное понимание как политики, так и собственной миссии. Совершенно не замусорены какими-то лишними умопостроениями и лишней информацией, избыточной информацией.
А тогда в чем феномен Черчилля, например? Человек ведь образование это великолепного и знающий человек.
Да, но все равно Черчилля нельзя назвать классическим интеллектуалом.
То есть это больше не объем знаний, а вот на чем-то другом основывается.
Да, это безусловно, да. Безусловно, вера в
собственную деятельности,
миссию,
да?
И необходимость следовать этой миссии независимо ни от чего, не какой-то набор хитрых построений. Вот в смысле, если давайте вспомним любимый нами фильм «Король говорит». Нет, это не фильм «Не король говорит», а «Темные времена», другой фильм.
«Темные времена», да.
Это тоже Черчилль и Георг VI, и там одна из сцен, когда Черчилль колеблется, ужасно колеблется и не может решить, надо ли ему идти на мирные переговоры с Гитлером или надо воевать. Вспоминаем здесь Бориса Джонсона в Лондоне в прошлом году, но отдельно обсудим, может быть. То к нему домой приезжает король и говорит, ну, господин премьер-министр, сходите в народ, спросите народ. И тогда Черчилль, отправляясь, я не знаю, насколько достоверна исторически эта история, возможно, она апокрифическая, но она, понимаете, художественная достоверность предполагает, что история может отражать смысл события, даже если это событие выдумано. Вот правильный смысл случившегося, если это не случилось. Вот Черчилль спускается в метро, останавливает машину, едучи на заседание правительства, и, едучи в метро, расспрашивает людей, чего они хотят. Готовы ли они воевать против Гитлера за Британию? И, получив от всех своих соседей по вагону ответ, что готовы воевать, возвращается на заседание правительства уже с твердой решимостью поступить так, а не иначе. Поэтому образ Хенри Киссинджера как интеллектуала, безусловно, соответствует действительности, но много было всего того, там и бомбардировки Камбоджи, и Нобелевская премия мира, которую он получил за незаконченную Вьетнамскую войну. А сколько была Нобель в 1973 году, а война закончилась номинально в 1975. И тогда Людвиг Хо, контрагент Хенри Киссинджера, от Нобелевской премии отказался. его визави. А Киссинджер нет, совершенно даже не отказался. Хотя война не закончилась, а в 1975 году она закончилась, ну, в общем, поражением Америки и тем, что Северный Вьетнам подчинил себе Южный. Вот, то есть как-то, так сказать, мир сложился, но не совсем в ту сторону, в какую хотелось бы Америке. А поэтому все эти изощренные комбинации привели нас к пониманию в итоге, что действительно мир нуждается в политике ценностей, а не интересов. Что реальполитик на коротком расстоянии дает большие результаты, но в итоге заводит в тупик. И в этом колоссальный и огромный урок жизни скончавшегося сегодня великого, безусловно, политика и государственного деятеля.
А есть ли шанс прийти к политике ценностей?
На мой взгляд, нет другого шанса. То есть можно еще пытаться как-то маневрировать и балансировать на грани довольно долго. Но если не найти какую-то ценностную платформу, которая могла бы противостоять тоталитаризму в его стремлении взять реванш и вернуться в прошлое, то победить тоталитаризм не удастся, поскольку тоталитаризм как раз свою ценностную платформу формирует и формулирует очень четко. И вот все, когда ты подписываешь соглашение о лояльности, вот оно, вот, пожалуйста, вот это же 1984, соответственно, Джорджа Орвелла в чистом виде. Это не в каком-то метафорическом смысле. Это, так сказать, ты не можешь находиться на земле русской, если ты не солидарен с режимом. Просто физически не можешь. Это классическая модель тоталитаризма, и в этом соглашении о лояльности написано, что от тебя требуется. Что означает солидарность с режимом? В конечном счете, как и при Рейгане, Запад должен, вообще свободный мир должен объяснить, а что такое ценности свободного мира и чем они отличаются от ценностей тоталитаризма, заявленных совершенно явно и выпукло. И пока этого не удастся сделать, в общем, Четвертая мировая война будет как минимум буксовать, потому что решающего перевеса в физической силе, да, он объективно на стороне Запада, но никогда еще перевес в физической силе не приводил к победе, если он не опирался на осязаемый прочный ценностный фундамент.
На самом деле ценностное поведение было у Бориса Джонсона в этом описываемом сломе переговоров. Вообще эта история мне как-то очень и очень кажется сомнительной. Про слом переговоров, про то, что заставили, и про то, что, были события, которые потом сорвали всякую возможность договоренности. Но вот как здесь? Это ценностное отношение, вот солидарность с Украиной была?
Ну, в изложении...
Начало.
В изложении автора этой версии Давида Арахами, лидера фракции «Слуга
народа», да, Арахами, да.
В парламенте Украины, это выглядит довольно странно. То есть это выглядит не совсем так же, как позиция Черчилля в 1940 году. Потому что Борис Джонсон предлагал воевать не себе, а другой стране, другому народу. А условия, по версии Арахами, предлагались Российской Федерации довольно мягкие. Фактически просто отказ от вступления в НАТО, и даже Донбасс возвращался на определенных условиях в состав Украины. Но мы помним, тогда это все обсуждалось. И этим проектом договора Владимир Владимирович Путин размахивал пару месяцев назад в Константиновском дворце в Стрельне на саммите «Россия-Африка», ну, где там было далеко не только это. Было и признание суверенитета РФ над Крымом, и признание независимости ДНР и ЛНР, и резкое сокращение вооруженных сил Украины на порядок, что полностью исключало бы возможность какого-то не было военного сопротивления Украины в случае там возобновления боевых действий и решения все-таки дожимать и идти на Киев. Да, поэтому не все было так просто далеко. Потому что в изложении Арахами это просто выглядит так, что из-за того, что взбалмошный Джонсон убедил взбалмошного Зеленского, что воевать лучше, чем договариваться, Украина потеряла еще часть своих территорий и десятки тысяч жизней украинцев. И конца и края этому не видно. И это звучит и выглядит весьма двусмысленно. Но на самом деле было не совсем так. Жертвы должны были быть принесены гораздо больше и без гарантии того, что новых жертв не случится. И, кроме того, еще Давид Арахами сослался на Конституцию, дескать, что Конституция Украины определяет путь в НАТО, и ее, так сказать, трудно изменить. Но это уж совсем аргумент в пользу бедных, потому что этот пункт о том, что Украина должна обязательно вступить в НАТО, идет в НАТО, внес в Конституцию бывший президент Петр Порошенко в качестве предвыборной акции перед президентским выбором 2019 года. И тогда уже он подвергался за это справедливой критике, что, в общем, не нужно ситуативные и конъюнктурные решения вносить в Конституцию, особенно касающиеся членства страны во внешних каких-то объединениях, альянсах и договорах. Но это был такой пиар-ход. И апеллировать к пиар-ходу бывшего президента, проигравшего выборы твоей же силе, ну, неудачного пиар-хода. Это, так сказать, тоже вдвойне двусмысленно. Поэтому мне кажется, что, как всегда, возникают, вот был прекрасный еще фильм «Трудности перевода», «Lost in Translation». Вот в политике, поскольку зачастую в нее идут люди без должного, в отличие от Черчилля, опыта, и понимание, что можно говорить, а что нельзя. Да, идут люди, которые не умеют формулировать. Как помните, говорил булгаковский герой, плохо то, что он неверно записывает за мной. А то, что в современной политике очень много плохих формулировок, не отражающих смысл происходящего, это, безусловно, большая проблема, с которой сталкивается в том числе и современная Украина.
Тут есть несколько проблем еще. Во-первых, мы не видели доподлинно вот этого проекта документа, который не был подписан. О нем говорят как о чем-то вообще, как о маркизе Карабасе. А документы никто, собственно, и не видел. Они, наверное, видели. Путин о нем говорит, все о нем говорят.
Ты не просто говорил, он просто размахивал этим текстом, он в руках его держал, да.
Не, ну отлично, но...
Не пора ли его опубликовать, вот что вы хотите сказать, Сергей Алексеевич?
Да уже давным-давно пора мы. Да. Давно пора, если это было так замечательно. Так замечательно.
Ну, нет, если это было так замечательно, то значит Владимир Зеленский совершил большую ошибку, а Борис Джонсон выступил в роли змеи-искусителя. Притом психологически я это вижу, эту картину, да, потому что один грезил стать Черчиллем, Борис Джонсон, и его ролевой моделью был Черчилль, и даже как-то он проговорился, что с удовольствием получил бы Нобелевскую премию мира по литературе, как его герой и кумир. И Зеленский ощутил себя Черчиллем в первые дни и недели войны, в общем, заслуженно, поскольку именно его твердая позиция спасла Украину, если бы он согласился принять предложение уважаемых американских партнеров, абсолютно веривших в то время в поражение Украины, ей, а вовсе не собиравшихся ей помогать и спасать в военном смысле, и эвакуировался бы, то все, на этом бы и закончилось. План спецоперации Z был бы блистательно реализован. Вот. И тут два Черчилля сошлись и решили, ну раз мы Черчилля, давай вести себя как Черчилля, воевать и не договариваться с агрессором. Но нужно же все это применительно к конкретной ситуации, ее обстоятельствам, время, место времени и образы действия рассматривать. Да? И поэтому, да, действительно, наверное, может быть, пришло время опубликовать этот документ.
Да, давным-давно, потому что невозможно так знать его только в воспоминаниях и впечатлениях современников. Надо читать для того, чтобы сделать какие-то выводы. Каковы были эти жертвы, которые должны были принести? Что там, собственно, написано? И в каких, возвращаясь к нашему предыдущему положению, в каких формулировках? Каких формулировках? А то, говорят, на 50 лет откладывается Крым, тут это, тут то, а вообще очень здорово, мы были рядом с миром. Вот интересно. О, нормально, как говорит Сергей Юран. Вот. Так что это очень странная ситуация. Ну что, такая тенденция, что ли, в Украине, что теперь кто-то почитает для себя выгодным говорить больше о трудностях, о невозможности победы и о необходимости переговоров. Это что, такая тенденция просто появилась?
Ну, частично да, потому что, в общем, контрнаступление вооруженных сил Украины, на которое возлагались такие надежды, окончилось неудачно, в общем. И поэтому теперь возникает вопрос, кто в этом виноват, как всегда, разумеется. Политическое руководство винит военное. И вот устами одной из депутаток фракции «Слуга народа» Марьяни Безуглой, главнокомандующему вооруженных сил Украины, предъявлены претензии не только в том, что у него нет плана на 2024 год, но и в том, что он и перед даже войной вел себя неправильно, в частности, отказался от масштабных закупок дронов, тех самых БПЛА, которые играют столь существенную роль в современной войне, и вот минирование границ, хотя... это предлагали сделать западные партнеры. Соответственно, лагерь Верховного Главнокомандующего, который сам, правда, абсолютно молчит на эту тему, но его сторонники говорят, что нет, напротив, тут, так сказать, офис президента Украины далеко не во всем прав, и, например, вот эта бахмутская мясорубка, это во многом дело рук и идей Главнокомандующего сухопутными войсками Александра Сырского, который считается как раз конкурентом Залужного и близок к офису президента. В общем, да, там этот раздрай нарастает, и, так сказать, сказать, видно, что сам президент Зеленский не вполне психологически стабилен на сегодняшний день. Что он видит какие-то угрозы Майдана 3, организованного Россией, что вбрасывается история о том, что, это Майдан, что бюджет Майдана 3 полтора миллиарда долларов. Ну, то есть ясно, что чем больше цифры высосаны из пальца, тем на убедительнее, но все же не для всех. И не для компетентной части наблюдателей. Вот. Тем более, что Майдан, в общем-то, в политической истории Украины это явление со знаком плюс. И зачем же, так сказать, говорить о том, что Россия может устроить в Украине Майдан? Россия уже устроила в Украине нечто пострашнее Майдана. И, так сказать, она или может это дожать, или не может. Это зависит от ситуации на фронтах и соответствующих военных ресурсов. Но не Майдан. Поэтому...
В общем... Ну, взорвать и расколоть изнутри... И сейчас говорят не только о Майдане 3, но и в рамках Майдана 3 говорят о пробуждении спящих агентов, там миллионы спящих агентов.
Ну, такой Рипан Винкл, да, видимо, здесь спячки, так сказать, да. Заснувшие на несколько лет, видимо, которые сейчас агенты, да, это же ремейк плана «Шатун». Потому что перед выбором 2019 года команда экс-президента Порошенко вбросила, что есть некий план «Шатун» по его свержению. А здесь «Шатун» и, вот, так сказать, спящие агенты, вдруг неожиданно пробуждающиеся. Все это звенья одной цепи. Я думаю, что не было никакого ни плана «Шатун», ни, так сказать, был совсем другой план. И какой мы узнали 24 февраля минувшего года. Так что, но этот раздай, раскол действительно реально существует в современной Украине. Конечно, он Кремлю очень выгоден, этот раскол, но создает его не Кремль. Создает его то, что политическое и военное, вернее, нынешнее руководство Украины с одной стороны, военное руководство с другой и значительная часть политической элиты, которая вспомнила, что Зеленский ей никогда не нравился. Об этом она была за завершение политической карьеры Зеленского еще незадолго до войны, но потом, с началом войны, в общем, нация консолидировалась вокруг Зеленского, рейтинг его с 23% подскочил до 91%, сейчас он снизился до 76%, но все равно остается весьма высоким. В общем, это рейтинг Путина уровня выборов 2018 года. Но, тем не менее, естественно, эти противоречия существуют. И главный из них, собственно, ведь история с контрнаступлением оказалась такой болезненной не потому, что там военные успехи, не только потому и не столько потому, что военные успехи Украины недостаточны, а потому что были созданы совершенно завышенные ожидания относительно контрнаступления. То есть, если бы этих завышенных ожиданий не было, то, может быть, не было бы и такого разочарования. И
надо сказать, Мне кажется, что да. Да. Пожалуй, да.
А эти ожидания создавало не военное руководство, а как раз политическое. Сейчас, вот тут буквально сегодня Зеленский на встрече, я забыл с кем, к стыду своему, уже говорил достаточно, он не стал генерировать завышенных ожиданий относительно членства в НАТО. Сказал, что неизвестно, вступит ли Украина в НАТО, и на сегодняшний день это неизвестно у никому. Это так оно и есть, потому что даже если война становится на некой линии соприкосновения, скажем так, более или менее выгодной Украине, все же сохранившей контроль над абсолютной большей частью своей территории, то Путин будет продолжать делать все возможное, чтобы Украина не вступила в НАТО и может возобновить в этом смысле боевые действия в любой момент, и не только в Украине, не только в рамках какого-то конвенционального сценария. Поэтому осуждать рано, и Украина стоит перед вопросом о том, а каковы критерии победы. Является ли главным и единственным критерием выход на границы 1991 года, или можно сказать что-то еще. И вот это что-то еще повисает в воздухе. Причем эта полемика идет не первый день. Она началась еще как минимум в начале весны. Самое позднее, в начале весны нынешнего года, и уже тогда многие, кстати, некоторые представители военного истеблишмента, которые понимали, что с контрнаступлением не все просто будет, говорили о том, что давайте все-таки вспомним, что победа отчасти уже одержана, потому что мы сохранили государственность и удержали под контролем большую часть территории, более 80%. Поражение было бы ровно обратным, то есть вот для РФ критерий победы понятен. Что такое денацификация и демилитаризация Украины? Денацификация – это смена власти в Киеве и приход к власти промосковских сил. Демилитаризация – это уничтожение украинской армии. Ни того, ни другого и близко не случилось. Да? Поэтому вот эта полемика о том, каковы критерии победы и нужно ли по-прежнему заявлять, что выход на границы 1991 года возможен в ближайшей перспективе, это и есть основная повестка дня, внутриполитическая повестка дня в Украине в ближайших недель и месяцев.
Ну да. Ну, вообще-то положение совершенно неясное. И абсолютно неясное положение и с военной точки зрения. Когда перестали кричать вот-вот-вот контрнаступ и так далее, вот сейчас все будет. Я не уверен, что этого и это и имели в виду, что военные так планировали. И сейчас такая ситуация, как бывает вот такая застойная а-ля Первая мировая война, или...
Да. Ну, это та самая позиционная война, о чем сказал месяц назад еще все тот же Валерий Залужный в беседе с изданием «Экономист». Тут все сказано им самим. И что эта длительная позиционная война Украине невыгодна, значит, нужны какие-то перпендикулярные решения.
Перпендикулярные решения. Залужный рассуждал вполне профессионально. И мне кажется, что на него набросили что-то или выискали у него какой-то гиперпессимизм в отношении вообще всех перспектив Украины. Неправы люди. Он говорил о том, что есть на самом деле. И мне кажется, что трезвость понимания и собственных сил, и понимания обстановки – это очень важная вещь. Может, я не прав, конечно.
Что это понимание всех сторон есть, просто нет желания и готовности признать эту реальность. И главное, так сказать, спустить на тормозах, отказаться от обсуждения вопроса, кто виноват. А переходить к следующей стадии марлезонского балета.
Какая-то очень странная ситуация вот сложилась с выдачей заложников. Хамас говорит, что у него осталось совсем сгулькин нос заложников, а остальные все у каких-то других организаций, ну, которые там сочувствуют Хамазу и также действуют, но ему не подчиняются.
Но у нас вот там сейчас... есть любимая формула Владимира Владимировича Путина. Не случайно, собственно, Хамас из благодарности лично Владимиру Владимировичу Путину, что было официально сформулировано и признано, передал двух граждан Российской Федерации, помимо сделки, сверхсделки с Израилем. Да.
Ну да.
Ну, все правильно, они, так сказать, нормальная хитрая игра в киссинджеровском духе, да, это не мы. Да, мы можем, конечно, посодействовать вызволению заложников, но это совсем другая сделка. И ранее согласованные условия на нее уже не распространяются, поскольку сделки пока нет.
Ну да, и пока продолжается так все, продлевается перемирие, но вот, предположим, кончились, собственно, хамазовские заложники, но где-то там есть еще заложники. Что при этом делает Израиль и что при этом делает Хамас?
Ну, Оленс-Ноленс, Израилю придется возобновлять боевые действия в ближайшие дни, если не часы. Потому что независимо от позиции международного сообщества и других приходящих аргументов, остановить войну в той точке, где она находится, Израиль не может. Ни с военной точки зрения, поскольку это будет означать сохранение инфраструктуры Хамаса и возврат на круги своя через ближайшее время. Всей ситуации ни с политической точки зрения, поскольку народ Израиля к этому не готов. И он не даст властям мандата на то, чтобы сейчас выйти из игры. Да, поэтому эти действия возобновятся. Здесь, кстати, опять же, лучшим другом Хамаса на международной арене уже становится Владимир Владимирович Путин, что сам Хамас и говорит. Вопрос еще стоит в том, могут ли 30 тысяч боевиков Хамаса из более чем 2-миллионного населения Газы покинуть Газу там по всяким туннелям и отправиться в какие-нибудь третьи страны. Подобно тому, как Ясера Арафата и его соратников отпустили из Ливана в 1982 году. Вот. И если это может быть частью сделки, безусловно. Без отказа от продолжения боевых действий в ближайшее время. Но тогда стоит вопрос, куда же девать-то 30 тысяч боевиков Хамаса, какая страна их поедет, поскольку уважаемые арабские партнеры Палестинской национальной администрации ничего такого делать не хотят категорически. И вообще, как мы видим, не поддерживают совершенно Хамас де-факто, только на словах. И Турция тоже в лице Реджепа Тайпа Эрдогана костерит Израиль, на чем свет стоит, и Эрдоган объявляет Нетаньяху мясником Газы. Однако же экономическое сотрудничество Израиля и Турции совершенно не сворачивается. То есть все это, в общем, ширма для того, чтобы ничего реально не делать. И, как сообщил нам сегодня Блумберг, еще и Саудовская Аравия предлагает Ирану большие деньги за то, что он отказался от поддержки Хамаса же. Поэтому остается все-таки, ну хорошо, если проект палестинская ООС с переселением всего населения сектора Газы на российские Российский Дальний Восток не срабатывает. Хотя, по-моему, к этому все было готово. Но хотя бы 30 тысяч боевиков Хамаса от РФ может принять и отправить их сразу на украинские фронта. Смотрите, какую мощь. Кстати, вот возвращаясь к батальону имени шейха Мансура, вы обратили внимание, Сергей Александрович, на эту церемонию, что так сказать?
Нет, я не видел. Нет. Расскажите.
Эта церемония была, все ее вел по-чеченски, на чеченском языке, Адам Делимханов, депутат Государственной Думы, правая рука Рамзана Ахматовича Кадырова, Адам Султанович Делимханов. Там присутствовал непосредственно рядом Рамзанович Кадыров, который был объявлен куратором батальона шейха Мансура. Причем сам батальон входит в состав Министерства обороны, подчиняется Министерству обороны. То есть получается, что если Адам Рамзанович его куратор, то он уже стал высокопоставленным чиновником Минобороны, о чем нам пока не сообщали.
Ну, это немножко, это очень монархическая такая вещь. Шеф полка, он же не то, что этим командует полком, там кто-то назначается из великих князей, даже юных совсем, назначается шефом полка. Это просто вот полк его императорского высочества.
Тогда можно полностью согласиться, потому что это возвращение к блистательным традициям. Соблюдение, конечно, предполагается соглашением о лояльности.
Да, соглашение о лояльности тут выполнено на все 146%. Тут мы ждем 14-го, но мы еще успеем 20 раз проговорить про 14-е. Стоит ли его ждать? Там будет что-нибудь эпохальное у нас, вот это итоги года с Владимиром Путиным. Да, вот и вам когда... Владимир Владимирович Киселев совершенно, да.
Да. А также Владимир Васильевич Путин.
Да.
Нет, никогда, собственно, эти мероприятия ничего эпохального не несли, поскольку это ритуальное мероприятие, только поэтому оно Путиным не проводится. Он же не очень любит публичность. Но, тем не менее, иногда позволяет себя скормить разъяренной журналистской толпе, тщательно выдрессированной соответствующими кремлевскими службами, чтобы ритуал соблюдался, потому что соблюдение ритуала, это ритуала власти, это важнейшая составная часть стабильности. А без стабильности мы совершенно никуда. Мы услышим все то же самое о фактической победе в рамках спецоперации Z, о том, что цели ее так или иначе будут доведены до конца, о том, что все зло в мире от Соединенных Штатов Америки, а рожать надо, если не по 7-8, то хотя бы по 5-7 детей. В общем, все, что случится в 14-м, мы слышим уже и сегодня.
Ну да, все уже было сказано и на двадцатке, и было сказано и африканским товарищам, и было сказано 120 раз, и только такой небольшой апдейт существует с упоминанием какого-нибудь недавнего события. А хотя в принципе все одно и то же.
С датами тут не все благополучно, и есть какие-то элементы недоработки, потому что все это мероприятие проводится в годовщину восстания декабристов.
Но это неправильно. Станислав Александрович, там сидят просвещенные люди. Это 26 число.
Ну, то есть по стилю, я говорю,
Да.
Да, хорошо, да. Ну,
да, нет, там все знают.
Тем не менее, в народном сознании это сидит дата 14, про новый стиль никто не помнит. А тут уж против чего не попрешь, сами выборы президента проводят 17 марта, в годовщину референдума о сохранении СССР 1991 года. Референдума, когда большая часть советского народа проголосовала за сохранение СССР, а через несколько месяцев этого СССР не стало.
Ну, там же еще и возвращение в дружную семью российских народов Крыма тут будет.
Да, да, да.
Да, которое это специально было сделано, чтобы изничтожить наш любимый в детстве праздник День Парижской коммуны, например, 18 числа. В общем, все это делается специально, и мы не знаем, а вообще, мы абсолютно не знаем их истинных целей. Может быть, когда-нибудь узнаем. Может, все это делается совсем не для того, о чем мы думаем.
Ну, так, собственно, и тайны должны быть доступны посвященным, а не профанам. Поэтому, может быть, мы никогда не узнаем их цели, и от этого будем спать только спокойнее.
Ну да, как спать надо спокойно. Вообще, как вы говорите в конце...
Давайте что... да, засыпаем спокойно, чтобы наши ошибки не повторялись.
Да, и бодрствование разума рождает чудовище.
Бессонница разума,
ну, конечно, да, это не бодрствование, это бессонница разума рождает чудовище. Хорошо, Станислав Александрович, но мы будем, когда у нас следующее... Вот я все думаю, вокруг 14-го, как мы соберемся, сможем ли мы обсудить эпохальные повторяемости, которые будут у Владимира Владимировича Путина в итогах года. Ну, во всяком случае, мы проведем нашу передачу с удовольствием. Вот. Спасибо всем, кто нас слушал, смотрел. Спасибо, Станислав Александрович. По четвергам мы встречаемся в 15 часов. Всего доброго. Я хочу только сказать, что в 18 я просто личную встречу назначаю на канале «Дилетант». У нас будет совершенно удивительный процесс. Процесс, который начат в пользу человека, о котором мы говорили в «Тиранах» с Айдаром Ахмадиевым, а теперь с Алексеем Кузнецовым, о Габриэле Д'Аннунцио. Очень странный человек, очень необычный человек, поэт, ставший там диктатором Фьюме и регентом этой местности. Здесь процесс о плагиате. Это поразительно, как на этом процессе звучали все те вещи, которые мы слышим сейчас, и в защиту всевозможных ценностей и скрепностей. Все, до 18 часов я с вами прощаюсь. До свидания.